Сегодня все чаще в нашем индивидуалистическом обществе, в нашем сознании приходится слышать о том, что вот человек говорит, христианство – дело личное. Вот мои отношения с Богом – это мои отношения с Богом. И никто больше мне не нужен. Вот не нужен мне Панков с его электричкой. А я не нужен Панкову, когда вот я вот тут такую гадость говорю про этот наш замечательный летний зал. Вот узбеки нам всем точно не нужны, ну, потому что там у них как-то все непонятно, там у них либо очень жарко, либо вот тут, как говорили, да, лето постоянно, лето все время, там полгода лета, но только вот воды нет, купаться негде. То есть в любом случае мне на диване... Или в собственном бассейне, если он у меня есть, или в собственной ванне, как-то вот прославлять Бога вольготнее и удобнее. Если рассуждать так, то следующий логически вытекающий вопрос – это зачем мне вообще церковь нужна? И действительно, сегодня то и дело приходится встречаться с людьми, которые говорят, я христианин, но в церковь не хожу. И причин не ходить в церковь на самом деле масса, начиная от того, что я на работе и так устаю от этих людей. Вот я устал от людей, зачем мне еще в церкви кого-то видеть, куда-то еще идти? Кончая тем, что Библию в церкви так хорошо, как я, никто уж точно не понимает. Вот, поэтому я посижу дома, почитаю. Да, ну где-то есть на том конце планеты, с той стороны земного шарика, вот мой любимый проповедник, я зайду на его сайт, я послушаю его проповедь, мысленно с ним поспорю, подискутирую, вот и будет у нас общение. Вот, вот к этому мы зачастую приходим. И... Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, зачем Христос создал свою церковь, и о том, насколько важно, насколько любовь к Христу, любовь ко Христу связана с любовью к церкви. Вы знаете, начну, может быть, издалека. Одна из самых приятных, даже я не скажу обязанностей, да, одна из самых приятных возможностей – это проводить бракосочетание. Вот когда ты проводишь бракосочетание, перед тобой не жених, перед тобой невеста, ты с ними встречался до этого, ну, в идеале 3-4 месяца для добрачного консультирования. А потом у них свадьба, ты проповедуешь, ты соединяешь им руки, ты молишься за ним, за них. Вот, ты говоришь, а то в конце концов, что вот поздравьте друг друга поцелуем, как муж и жена, и ты видишь нерешительность невесты, которая пятится назад, и жениха, который наоборот, все это дело компенсирует, и потом, в конце концов, этот поцелуй совершается, но ты думаешь вот о чем. А что, если бы у тебя была пара, где ты, как пастор, был бы в восторге от жениха, вот в восторге, и ты понимаешь, что вот он замечателен, этот жених, но ты смотришь на невесту, что-то она какая-то не такая, и одевается не так, и ходит не так, и говорит не так, вот что-то не то. А понимаете, если мы по-настоящему любим отца, то мы по-настоящему полюбим его детей. Если мы по-настоящему любим жениха, то мы по-настоящему полюбим и его невесту. Если мы по-настоящему полюбим Творца, то мы по-настоящему полюбим и его творение. Иисус говорит о церкви не так много, зато потом в деяниях апостолов и в посланиях мы читаем о ней много. Но, пожалуй, самое мощное, самое сильное его высказывание о церкви звучит в Евангелии от Матфея, 16 глава. 18 стих 16 главы. Иисус говорит Симону Петру, «Я говорю тебе, ты, Петр, камень». И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Иисус говорит, я создам мою церковь. Я не просто уйду с этой земли, я не просто воскресну, я создам некую общность, некую общину. Эта община будет установлена на камне, в данном случае он говорит о камне Петра, и, скорее всего, о камне его исповедания веры. Когда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого, ты Мессия. Иисус говорит, я создам вот на этом камне, на камне этой веры церковь. И на самом деле удивительную вещь говорит Иисус. Тут еще одна будет, вторая, но первая заключается в следующем. Он приведет в церковь людей из разных стран. людей из разных народов, людей из разных культур, людей, которые в обычной жизни, наверное, между собой не встретились бы никогда. Посмотрите на брачные объявления в газетах, в журналах, в интернете. Я думаю, большинство из нас, конечно, их не читают, но просто как-нибудь откройте. Люди обычно пишут о том, что я хочу встретиться с человеком, который будет таким-то и таким-то. Вот ожидаемые качества. Я хочу вот такого-то и такого-то человека увидеть. Приходя в церковь, мы не посылаем заранее письмо и не говорим: слушайте, ребята, вот я вот такой-то, такой-то, я хочу, чтобы все в церкви, все в общине, все в сообществе были такими-то, такими-то. Нет, мы приходим в церковь такими, какие мы есть, и Господь приводит нас к себе и приводит нас друг к другу. И Господь меняет нас. На камне Господь создает церковь. Да, до этого был и остается еврейский народ, Богом избранный народ, Богом призванный народ. Это все здорово, это великолепно. Но там есть, по крайней мере, национальная общность, там есть общность языка, там есть общность этническая, есть общность внешнего вида, если хотите, отчасти есть общность характера. Но Христос говорит: я сделаю больше, я создам церковь, в которую будут приходить разные люди. И потом этих разных людей можно будет посадить в электричкоподобный зал, вмещающий 50 человек, а они не будут ворчать, а наоборот будут смеяться, будут общаться друг с другом, и когда дойдет до спора пожертвований, они с удовольствием эти самые пожертвования соберут, и никто не скажет пасторам: а ну-ка, деньги обратно, потому что я не получил ожидаемые услуги. Потому что это совершенно другая община, потому что это совершенно другое общение, это совершенно другое сообщество. Сообщество, созданное Христом. Мы любим Христа. Христос создал такое сообщество. И говорить о том, что я люблю Христа, но это сообщество меня не интересует, фактически означает, что мы говорим: Христос, я, конечно, тебя люблю, но вот в этом ты ошибся. Извини, надо было что-то делать иначе. Но Христос говорит не просто о том, что вот создам свою церковь. Христос еще говорит: врата ада не одолеют ее. Врата ада, конечно, это образ, но образ очень хороший, очень яркий, очень точный. Дело в том, что ворота не двигаются. Ворота по определению недвижимы. А Христос не имеет в виду, что вот будет церковь, и врата ада на нее наступают. И вот врата ада наступают, но не могут ничего сделать с церковью. Нет, ворота не двигаются. Это значит, что движущийся элемент, движущаяся составляющая в этом образе – это церковь. Вот когда церковь пойдет вперед, когда церковь, даже не если пойдет, а именно когда пойдет вперед, церковь не будет скована, не будет стеснена этими самыми воротами. Она будет двигаться, и ничто ее не остановит. Вот такое удивительное сообщество. И опять-таки, для того, чтобы возникло такое сообщество, должно было быть действие Божие. Сообщества возникают часто вокруг идей, но идеи приходят и уходят, сообщество приходит и уходит. Сообщество часто возникает вокруг ораторов, вокруг лидеров, которые способны за собой повести. Но лидеры приходят и уходят, ораторы приходят и уходят. Сообщество, именуемое церковь, экклесия, призванные по-гречески, сформировано вокруг крови Иисуса Христа. Но не просто вокруг крови Иисуса Христа. Это сообщество соединено, связано кровью Иисуса Христа. Много лет назад, во времена моей молодости, была песня группы «Наутилус Помпилиус», песня, скованная одной цепью, связанная одной целью. Песня о отвратительной, омерзительной советской бюрократии. И тогда на заре, на исходе Советского Союза, на закате Советского Союза, казалось, что все, скоро эта песня не будет иметь смысла, и бюрократия кончится, и советскость сдохнет, и все будет нормально, и эта песня уйдет в прошлое. Песня не уходит в прошлое, но песня группы «Наутилус Помпилиус» – это негатив. Вот эта скованность одной цепью, связанность одной целью в варианте «Наутилуса Помпилиуса» идет никуда. Вот этот марш, марш левый – это марш безысходности, это марш в никуда. Мы же с вами скованы, связаны, объединены, искуплены одной кровью. Одной кровью – крови Иисуса Христа. И вот этот марш позитивен, этот марш церкви, которая идет в мир. Этот марш церкви, врата ада не одолеют, которую врата ада не одолеют. Этот марш церкви, которая предстанет пред Христом. Не любить такую церковь, при этом любить Христа, сложно представить себе такое. И вот мы буквально в прошлое воскресенье праздновали День Пятидесятницы и День Троицы, День рождения церкви. Еще один фрагмент Деяния апостолов, 1 глава, 38 стих. Это 2 глава, 38 стих, конечно, 2 глава. А Петр проповедует, это его известнейшая проповедь. Он говорит: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Слово «кого не призовет» – то же самое слово, от которого возникло, от которого образовалась экклесия. Мы не только, церковь не только создана Богом. Каждый из нас призван Богом. И каждый из нас призван для того, чтобы получить обетование. Каждый из нас призван для того, чтобы сейчас находиться здесь, в этой комнате, в этом зале. Но не только в этом зале. Каждый из нас призван к большой миссии – быть церковью, быть частью церкви, частью тела Христова. И когда мы узнаем, что рядом с нами, близко или далеко, или есть другой христианин, мы находим мостик к этому христианину. У нас есть общность. Это общность призвания. И если человек говорит: «Я люблю Христа, но я не люблю церковь», фактически он говорит не только о том, что не признает Божьего творения. Фактически он также говорит, что не признает Божьего призвания для других людей. Он как бы говорит, что мое призвание лучше всякого иного. Но здесь начинается проблема. Потому что действительно у каждого из нас есть свои предпочтения. Есть действительно каждый из нас с кем-то хочет общаться, с кем-то не хочет общаться. И мы начинаем говорить: «Боже, ты призови только тех людей, которые мне нравятся». О том, как решать эту проблему, мы поговорим сегодня, несколько позже, уже к концу этого слова, этой беседы. 40 стих: «И другими многими словами он свидетельствовал, увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». Церковь Божия – это не только Божие творение. Церковь Божия – это не только сообщество призванных Богом людей. Друзья, Церковь Божия – это еще и оазис. Вот это реальный оазис, который существует не только по воскресеньям, конечно, но и всегда, в любое время. Оазис, помогающий нам, дающий нам возможность вот найти прибежище от того, что называется здесь родом развращенным. Что я имею в виду? Слушайте, друзья, вот... Слушайте, может быть, это только у меня так? Предполагаю, что не только, но все-таки. Вот у вас бывает, что вы общаетесь с неверующими знакомыми, неверующими сослуживцами, неверующими друзьями, и вдруг чувствуете, что не просто один человек как-то не так поступает. Нет, один человек – это ладно, это можно понять. Но вы чувствуете, что вы вдруг остаетесь в меньшинстве, потому что коллектив целиком, коллектив или коллектив в большинстве своем смотрит на вещи так, или принимает такое решение, что вы просто сидите, вот вы хватаетесь за голову и говорите: вот как? Как он так может? Например, вы видите, что коллектив сослуживцев кого-то откровенно начинает травить, начинает выталкивать в тот момент, когда наоборот человеку нужна помощь. Или открывается вакансия, и начинаются настоящие тараканьи бега. Потому что в течение следующего месяца эта вакансия должна быть заполнена. И каждый мечтает, что эта вакансия будет заполнена именно им. Или вы попадаете в коллектив, где люди начинают, парни начинают обсуждать своих многочисленных женщин, женщины начинают обсуждать своих многочисленных мужиков. И вы не можете, по разным причинам, вы не можете уйти от этого, и вы от этого разговора, и вы присутствуете при этом, и у вас явное, четкое, стойкое ощущение, что мир сошел с ума. Вот это у меня так только, или у вас тоже бывает, друзья, как? Бывает, вот бывает. Петр говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Когда мы начинаем общаться с братьями и сестрами, с людьми, которые мы связаны одной кровью, связаны кровью Иисуса Христа, с которыми мы связаны одними ценностями, с которыми мы имеем единое спасение, мы можем сказать им, смотри, я не знаю, как мне быть. Я не знаю, что мне делать по этому поводу. Помоги мне, помолись за меня. Я не знаю, что делать. Или мир начинает, вокруг нас люди начинают говорить, вот нужно решать проблему, чтобы эту проблему решить, нужно дать такую-то взятку такому-то чиновнику. И все согласны, что нужно дать взятку этому самому чиновнику. И вы говорите, а я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне быть. То есть я знаю, но мне самому тяжело. Или еще, вы тот самый чиновник, которому предлагают взятки, к вам приходят и говорят, кстати, не со всеми это случается, со мной это долгое время не случалось, недавно случилось, и я ощутил, как это с другой стороны, как говорят, вот тебе подарок, нет, это не деньги, это не взятки, это просто подарок. Ну, он ни с чем не связан, этот подарок. Но я, конечно, от тебя буду ожидать, ну, потом вот каких-то ответных тоже подарков, да? Вот что-то ты все-таки для меня сделаешь потом, конечно. Но это не потому, что это взятка, это просто вот так оно, по-дружески. И мир говорит, что это нормально. Мир говорит, что так и должно быть. И мы приходим к Богу, и Он дает нам мир и покой. И мы приходим в церковь, и в церкви братья и сестры помогают нам разобраться в той ситуации, в которую мы попали. Церковь как Божие создание, церковь как проводник Евангелия Божия, когда мы идем вперед, распространяем Евангелие, церковь как сообщество призванных людей, церковь как возможность спастись от века сего развращенного. Еще одна великолепнейшая аналогия, которую мы находим уже позже, это уже у апостола Павла в послании к Ефесянам, первая глава. Мы читаем в 19 стихе, и как он молится и благодарит Бога, и думает о том, как безмерно величие и могущество Его и в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив отясную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власть и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. И апостол Павел буквально в следующей, третьей главе говорит об этом, не в следующей, через главу, в третьей главе, говорит об этом как о некой тайне. Третья глава. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». О чем говорит апостол Павел? Иисус сделал несколько удивительных вещей. Одна из них, о которой мы постоянно говорим, это Его воскресение. Он воскрес в Своем теле, Он воскрес телесно, Он говорит Фоме, вот вложи пальцы в мои раны. Есть и вторая. Христос продолжает жить и существовать и на этой земле через Свою Церковь. Он пребывает, Он восседает одесную Отца в небесах, ожидая нас. Но Иисус также продолжает жить, продолжает существовать через Свою Церковь. Потому что Церковь, как тело Христово, это не просто поэтическая аналогия. Церковь как тело Христово – это и богословская, и практическая концепция. В церкви живет Христос. Кто-то скажет, ну как же? Ведь в церкви бывает столько гадости. В церкви бывает столько проблем. Как же в ней живет Христос? А вот точно так же, как в то время, когда Христос жил на земле. В Израиле того времени было столько гадости и столько проблем, и Христос приходил, чтобы разделить с ними трапезу. Христос жил среди них. Христос общался с ними. Христос возлежал среди них. Христос учил их. Понимаете? Если уж говорить о современной церкви, ну ладно, об одном из ее проявлений, церкви-парадигма. Хорошо, о церкви-парадигма. То на самом деле, я понимаю, что сейчас скажу глупость, но некоторые ответы требуют, некоторые вопросы требуют столь же глупых ответов. Когда мы начинаем говорить о том, что ну как Христос может жить в этой церкви, смотрите, сколько в ней гадости. Слушайте, церковь-парадигма. Нам есть чем гордиться. Потому что среди нас гадости намного меньше, чем на типичной Иисусовой тусовке. Ну вот смотрите. Вы понимаете, друзья, вот среди нас нет до сих пор, насколько я знаю, ну, может быть, он откроется после служения, подойдет, скажет, есть, да? Но, насколько я знаю, среди нас до сих пор нет настоящего нормального вора, который бы занимался этим на протяжении 3 лет и с размахом. Но вот Иуды, по-моему, среди нас нет. В тусовке Иисуса он был. А среди нас нет ни одного настоящего мытаря. Нет, наверное, кто-нибудь в системе налогового ведомства, может быть, и стоит, и работает, я не знаю. Но нет среди нас настоящего гаишника, который подрабатывал бы сбором штрафов. Вот нет в парадигме такого человека пока. Вот как-то вот не сложилось, понимаете? Вот. А среди нас нет ни одного настоящего разбойника и убийцы. Это вообще полный кошмар. А вот те зелоты, в частности, которые с Иисусом тоже ходили, которые готовы были на убийство, вот, по-моему, среди нас таких нет. Мы пока не дотягиваем. Вот. Ну и что среди нас нет ни одной блудницы настоящей. Да, ну вот оно тоже как-то неправильно. Значит, смотрите, если идти вот этим путем, если идти такой аналогией, то можно сказать, что по гадостности мы до тусовки Иисуса не дотягиваем. Мы еще учиться надо. И вот когда человек говорит о том, что в церкви такие негодяи, а вот во времена Иисуса были, вот другое дело. Мне кажется, что такой человек во времена Иисуса оказался бы либо среди фарисеев, осуждающих его за его сборище, либо среди равнодушных, которые сначала приветствовали его, входящего в Иерусалим, а потом кричали «распни его, распни». Вот какая ведь штука, друзья мои. И вот это устройство церкви, оно помогает нам понять, как Бог работает. Когда когда Петр посмотрел на Иоанна и видит, Иоанн идет за Иисусом, не только Петр, а Иоанн тоже, и Петр говорит, а он что? А он здесь зачем? Иисус ему отвечает, тебе что до этого, иди за мной. Вот часть этой тайны заключается в том, что принимая друг друга, все мы смотрим на Иисуса. И разговор типа, а чего этот человек в церкви делает? Такое возражение напрашивается на тот же самый ответ. А тебе-то что? Ты следуй за мной. Разговор о том, почему вот этот человек так, да, конечно, есть способы, есть библейские способы беседовать с человеком, есть библейские способы увещевать, и это все имеет свое место, это все имеет свою роль. Но начинается все только, все с вопроса, а тебе-то что? Иди за мной. Итак, церковь, это тело, это тайна, глава этого тела, глава этой тайны – сам Христос. И, наконец, мы подходим к высшей точке. А Павел говорит: «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И в Откровении Иоанна Богослова мы читаем слова Иоанна. Он говорит: «Я видел церковь Божию, восходящую, как невесту, приготовленную для жениха». Еще один образ, в котором огромнейший смысл. Еще один образ, который далеко не просто образен. Христос назвал церковь своей невестой. Причем до брачного пира Христос готовит свою невесту, готовит к этой замечательной встрече. Как-то мне довелось читать про пастора, ну, который стал в церкви таким деспотом. Все у него ходили, что называется, по струнке. Всех он построил, финансы забирал себе. И вот другой служитель, обращаясь к этому пастору, сказал вещь, которая меня сначала покоробила своей, может быть, грубостью, а потом восхитила своей точностью. Обращаясь к этому пастору, который стал для церкви диктатором, для своей общины, для веренной ему общины диктатором. Другой служитель говорит: если ты действительно любишь Христа, то какое ты право имеешь насиловать его невесту? Если ты действительно любишь Христа, то какое право ты имеешь насиловать его невесту? В конце концов, церковь не наша, церковь Христова. И мы входим в эту церковь. И Христос хочет, чтобы эта церковь была приготовлена, украшена, чтобы эта церковь была чиста. И у каждого из нас два варианта действий. Один вариант – искать на этой церкви пятнышки и говорить: вот я нашел тут несколько. Если я могу, если я хочу, я в принципе могу свое еще одно пятнышко вот сюда пририсовать. Ну, хуже не будет, потому что тут все равно все пятнисто. Одним сантиметром больше, одним меньше, неважно. Другой подход. Увидев пятнышко, омывать это пятнышко молитвой. Омывать это пятнышко прошением к Богу, потому что и в каждом из нас такие пятна есть. И участвовать в таком, таким образом в Божьем деле очищения, чтобы приготовить церковь ко встрече с женихом, чтобы приготовить невесту ко встрече с женихом. И теперь самое сложное. Но ведь в церкви-то действительно есть проблемы. Ведь в церкви действительно не все просто. Как быть? Потому что проще всего и правда уединиться и сказать: я в этом не участвую. Каков же библейский путь решения этих проблем? Об этом много написано. Одна из самых трудных церквей, самых проблемных церквей – это галатийская или галатийские церкви, к которым обращается апостол Павел. И вот в послании к Галатам, 6 глава, последний фрагмент, который мы прочитаем, он достаточно длинный, я дам только несколько комментариев по этому поводу. 6 глава с 1 стиха. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. А Павел говорит о том, что наша задача поднимать друг друга, исправлять друг друга. Это сразу исключает два возможных ответа. Это сразу исключает реакцию безразличия, когда мне все равно, что происходит с другими. Нет, эта реакция недопустима. Это сразу исключает также реакцию отвержения. Мы всегда будем отрезать больную часть тела. Нет, эта реакция также недопустима, хотя иногда приходится к ней прибегать. Но первая и основная реакция – наставлять друг друга, если надо обличать друг друга и поддерживать друг друга. Мы нуждаемся друг в друге, мы нуждаемся в других членах церкви, они нуждаются в нас, мы в них. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. А значит, и в радости, и в боли мы нужны друг другу. Одна из серьезнейших проблем, одна из сложнейших проблем нашего современного мира – это проблема одиночества, и люди пытаются найти решение этой проблемы в самых разных местах, самыми разными способами. Христос дает единственное подлинное решение этой проблемы – носить бремена друг друга. Это тяжело, это требует усилия, но это Богом избранный путь, Богом данный путь. Третий стих: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Иными словами, да, ибо каждый понесет свое бремя. С одной стороны, бремена друг друга, но с другой стороны, каждый из нас, я отвечаю за себя, потом у других людей. Наставляемые слова, Бог ругаем не бывает, что посеет человек, тот и потом и пожнет. Иными словами, участие каждого в жизни церкви, участие каждого, потому что иначе церковь не сможет работать. Она так устроена, Бог ее так устроил. Девятый стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Друзья, уныние каждому из нас знакомо. И кажется, что я служу, и кажется, что я делаю, но ничего не получается. Павел понимал это, поэтому и говорит: «Делая добро, да не унываем». И последнее. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Друзья, если вы говорите, если кто-то из нас говорит, что христианство – это мое, моя вера, и никто другой мне не нужен, это какое-то не то христианство. Это не то Евангелие. По сути, это не Евангелие. Христос пришел, потому что мы с вами были Ему нужны. Христос пришел, потому что нас с вами Он возлюбил. И рядом с нами сегодня сидят люди, которые нужны Богу, нужны и друг другу. Так Он устроил. Это церковь, в которой мы связаны одной кровью.